Дорогие братья и сестры, программу «На православном радио» продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея Петра Мангелева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Добрый день, здравствуйте.
Мы с вами продолжаем говорить на тему «125 лет Екатеринбургской епархии». И сегодняшняя наша беседа, третья по счету, стало быть, мы уже продвинулись в нашем историческом так, пути, в историческом рассказе о том, что из себя представляет Екатеринбургская епархия. Но сегодняшний отрезок времени – это конец 19-го, начало 20 века и, естественно, правящие архиереи в этом периоде.
Да, мы с вами вот действительно в течение двух бесед сначала говорили о подступах, потом образовали викариатство и дошли до создания самостоятельной епархии, и говорили о двух первых епископах, трудами, заботой которых устроилась церковная жизнь здесь, потому что начало все-таки самостоятельной епархии дело трудное. Пусть даже викариатство было, и какие-то вот уже основания к тому, чтобы жизнь развернулась, были, но, тем не менее, многое приходилось устраивать наново. И первые епископы были подвижники, и их трудами было сделано очень много. А после смерти епископа Поликарпа третьим, уже самостоятельным екатеринбургским епископом, был назначен викарий Вятской епархии, епископ Сарапульский Афанасий Пархомович. Это назначение состоялось 8 ноября 1891 года. Деятельность нового архипастыря развивалась в основном по тем же направлениям, что и в предшествующие годы. То есть он продолжил труды своих предшественников. Большое внимание владыка Афанасий уделял епархиальным монастырям. При нем был обращен в общежительный Верхотурский Николаевский монастырь. То есть общежительный монастырь – это, ну, как бы такое вот повышение качества монашеской жизни. 19 век – век больших духовных движений в русской церкви. 19 век, с конца 18 века, в 19 веке возрождается русское монашество, вот подточенное, подкошенное секуляризационными мероприятиями Петра и его дальнейших преемников. Да. Тогда, когда вот, ну, на монашество смотрели как на тунеядцев, непонятно чем занимающихся. Да, вот был, к сожалению, в нашей истории такой период. И с 18 века монашество обновляется, и подлинное значение монашеского служения проясняется, становится ясным для русского общества. И мы видим многих подвижников благочестия и в России, и здесь, на Урале. И вот такое обновление монашеской жизни в Верхотурском Николаевском монастыре
наступает,
и это происходит. И здесь труды вот Пресвященного Афанасия, конечно, тоже сказались. Конечно, оно не на пустом месте совершилось, потому что, собственно, и внутренние движения в монастыре, они имели место. Но о чем это говорит? О том, что ведь вот не просто монастырь получил некое такое преобразование к улучшению внутренней атмосферы и духовной жизни в монастыре, вот качество ее стало иным несколько. А монастырь ведь он влияет на духовную жизнь епархии. Это ведь сотни, тысячи и десятки тысяч паломников, которые приходят, которые бывают на исповеди у монастырских иеромонахов, игуменов, у монастырских старцев, которые получают совет и несут этот совет к себе домой и притворяют его в жизни, и своим примером приводят к христианской жизни тех, кто не мог посетить обители. То есть это свидетельство каких-то таких вот изменений в нашем краю, которые происходят в этот период. Здесь также были преобразованы в общежительные монастыри Кыртомская мужская и Каменская женская общины. То есть дан такой новый статус, новый импульс жизни монашеской. Число церковно-приходских школ при владыке Афанасии возросло с 206 до 302. Фактически в полтора раза увеличилось. Это большие показатели. А число учащихся увеличилось с 5764 до 9090 человек. То есть это тоже огромные изменения. Мы в прошлой беседе говорили с вами о том, что владыка Поликарп даже не утверждал проектов храмов, если проект храма не содержал помещения для школы. То есть вот забота архипастыря о народном просвещении, ведь церковно-приходская школа – это тогда не только обучение основам веры, но это обучение основам письма и счета. Это начальное образование, которое давалось относится к крестьянскому населению, это ликвидация всеобщей безграмотности.
Да, это такой статус достаточно высокий был у церковно-приходских школ. Многие ведь даже известные люди заканчивали церковно-приходские школы, и это свидетельствовало уже об уровне образованности человека.
Да, страна шла к тому, чтобы образование было общим, чтобы всякий имел образование. И если вот мы будем смотреть документы, то ставились даже задачи полной ликвидации неграмотности. Эти задачи ставились в царской России. И сеть церковно-приходских школ, вот выполнение этого дела, она была...
Ну, роль большая.
Большая, да. Была, ну, фактически основная роль.
Основная, да, роль.
В большей степени даже. Потому что была начальная земская школа и церковно-приходская школа. Тут разница какая может быть высказана? Земская школа иногда даже была лучше обеспечена, чем церковно-приходская. Церковно-приходская школа была победнее в силу материального, может быть, меньшего финансирования. И ограничение земства могло привлекать средства извне, больше, специфика образования, сумма, на которой содержалось это все. Но церковно-приходских школ было больше, и доверие народа к церковно-приходским школам было выше. То есть крестьянин предпочитал отдавать ребенка в церковно-приходскую школу. Доверял церкви, воспитание своего ребенка.
Да, вот я только хотела сказать, что это еще и определенная степень такое доверие. Раз в православии, раз, значит, при храме, раз церковно-приходская школа, то и как бы надежно это все, да?
Надежно, да. При том, что в земских школах ведь тоже преподавался закон Божий, программы, они, ну, в чем-то были сходные, одинаковые. Но вот этот вот момент, я вот хотел бы обратить, может быть, даже в связи с ситуацией, теперешний, нынешний, мы сейчас, родители всегда заботятся об образовании своих детей, но то они и родители, чтобы заботиться об этом, это их обязанность. Мы сейчас имеем попечение об этом, и часто мы хлопочем о высоком уровне образования, и это правильно. Но иногда, сосредоточиваясь, может быть, на материальной стороне образования, на том, что вот есть некие внешние условия для получения образования, которые не являются маловажными. Действительно так. Мы забываем, что есть еще и некие внутренние условия для получения этого образования, создания атмосферы образовательного и воспитательного процесса. И иногда внешний ресурс может быть слабее, но внутренний выше. И результаты, как ни поразительно, бывают в этой ситуации вот за тем, где внутренний ресурс выше. И мы вот это вот понимание немножко утрачиваем, а наши предки об этом знали и думали.
Ну, мне кажется, что сейчас уже как бы вот люди, понимающие люди, которые близки к храму, к церкви, они уже начинают своих детей как-то вот в определенном направлении к православной школе, гимназии пристраивать.
Да.
Потому что они понимают, что это уровень и дисциплина.
Уровень дисциплины и уделение внимания воспитательному процессу. Собственно говоря, понятно, что знания нужны человеку в жизни. И я за то, чтобы образование было качественным и серьезным, и чтобы это был труд. Но человек на этот труд должен быть настроен. И воспитательный процесс, если он налажен в школе, он должен формировать отношение к образованию как к труду, как к тому, чем человек ответственно должен заниматься. Серьезно. Да, а не как к некой синекуре, как к некой привилегии, к некой отметке элитарности в жизни, вот что-то такое. И тогда мы получаем результат. То есть вот здесь момент воспитания, он важен. И вот что говорится о церковно-приходских школах, то я ничего плохого о земской школе не хочу сказать, она многое сделала для образования, но вот такой момент отношения, вот доверия какого-то крестьян к церкви, к церковной школе, он может быть отмечен. И вот здесь в деятельности владыки Афанасия, наверное, сказалась и заслуга владыки Поликарпа. Мы часто, вот я не хочу умалить заслуг владыки Афанасия, но мы часто смотрим, что вот показатели и цифры, они относятся к этому периоду, и они, конечно, не без труда владыки Афанасия.
Да, но что-то ведь этому способствовало получению этого результата.
Да. Вот эта вот забота, вот эта вот постановка дела о том, что не примется ни один церковный проект, если там не будет помещений для школы. Не подпишет, развернет владыка этот проект, не примет. А перестраивались церкви очень многие, ведь населенные пункты растут, церкви становятся тесными, из деревянных каменных. Вот сейчас, если мы по Уралу проедем, мы очень многие здания, видимо, они были построены в конце 19-го, начале 20 века. И как раз в этом школьном деле сказались и заслуги предшествующего архипастыря. При епископе Афанасии была открыта и первая в епархии двухклассная церковно-приходская школа, которая готовила учителей для одноклассных школ. То есть вот такая забота о кадрах, ведь с чего-то нужно начинать, и людей нужно готовить, пусть даже они будут, ну, не очень широких знаний, но смогут решать первоочередные задачи. Если нам не посильно сделать многое, то мы начинаем с малого. И, конечно, наше сегодняшнее процветание Урала и связано с теми образовательными усилиями, которые прикладывали и наши архипастыри, в том числе и вот в подготовку
церковно-приходских школ, образование
церковно-приходских школ. Мы это вот не понимаем и недооцениваем иногда, но эти усилия, они сказались ведь потом в тех научных, индустриальных успехах. Те малые шаги, они сказались, эхо их отдается до настоящего времени. Это мы должны понимать и помнить. По инициативе владыки Афанасия в епархии была открыта противостарообрядческая миссия. Старообрядцев ведь на Урале было традиционно много, и вот этот вот момент разделенности церкви, потому что все-таки старообрядцы содержат учение в догматическом отношении, совпадающее с православным вероучением. Та вера, которую они содержат, есть православная вера. Обрядовые отличия разделяют, но они не должны так разделять. И, конечно, вот старообрядческий раскол – это всегдашняя боль Русской Православной Церкви, и всегда предпринимались меры к уврачеванию раскола. Иногда, правда, они могли быть, может быть, такими более репрессивными, вот, в зависимости от умонастроения, от эпохи, но 19 век дает уже просветительского плана меры, тогда, когда разговор, беседа, попытка выяснять истину в совместном диалоге занимает такое важное место. И, конечно, вот владыка Афанасий уделял этому большое внимание. При нем именно были введены должности епархиального и трех окружных миссионеров, которые должны были вот своей основной деятельностью иметь беседы со старообрядцами. Была открыта епархиальная миссионерская библиотека, тоже важное начинание, которое совершилось здесь в епархии. И вводятся систематические собеседования со старообрядцами, на которых часто присутствует и часто выступает сам архиерей. Это такая вот интересная форма жизни. Я читал в епархиальных ведомостях вот отчеты об этих беседах, собеседованиях. Они собираются обычно какой-то вот авторитетный старообрядческий начетчик, ну и епархиальный миссионер, владыка здесь, духовенство, приходит на эту беседу. Ну, это вот вроде бы как такое собеседование, диалог
за круглым столом.
Примерно так, как мы с вами беседуем, ну, так вот мы о чем-то спорили. Но мы с вами вот беседуем в некоем замкнутом пространстве, а здесь это большой зал и огромное число слушателей. То есть, как православных, так и старообрядцев. Люди, которые внимают вот духовным вопросам, каким-то проблемам, которые здесь поднимаются, обсуждаются, думают для себя. То есть, это такая форма христианского просвещения. Ведь это не только просвещение и беседы, направленные на старообрядцев, для того, чтобы привести их в лоно церкви, но это имеет огромное значение и для православных, потому что вот в этой форме спора, дискуссии выясняются какие-то истины православной веры, то есть уровень знания своей веры повышается. Православным человеком повышается, как бы заострение внимания на духовных вопросах. И эти беседы пользовались чрезвычайной популярностью. То есть это не какое-то проходное мероприятие, это событие церковной жизни здесь, в Екатеринбурге. Мы, конечно, сейчас бываем перегружены информацией, мы живем в другую эпоху. У нас есть православное радио, православное телевидение, интернет, православная газета, есть интернет. Для нас получение тех или иных сведений, касающихся нашей веры, ну, в принципе, не составляет труда, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы часто окруженные технологиями, техническими средствами была им решена возможность живого диалога и живого собеседования, возможности оказаться рядом тогда, когда обсуждается тот или иной духовный вопрос.
Тогда это было
возможно. Тогда это было возможно, и это имело огромное значение. Это следует отметить.
Мне кажется, даже вот такая живая беседа, она намного полезнее, намного проникает глубже в человека.
Да, потому что ведь главная задача не просто что-то узнать, но еще как-то почувствовать, понять, принять своего единоверца, увидеть единомысленного человека и вот это вот ощущение церкви, которое в таких беседах тоже вот формально формирует. Живая жизнь, христианская.
То, что мы говорим, живое слово, живая беседа, живое общение.
Живое общение, потому что это не заменишь никаким телевизором, ничем. Все, что у нас есть, это хорошо, это нам огромную помощь, но главное, чтобы мы за этим не теряли вот каких-то вот таких вот моментов очень важных. И в екатеринбургских епархиальных ведомостях появляются правила бесед со старообрядцами, печатаются материалы самих собеседований. Это очень интересный такой живой материал. В декабре 1893 года владыка Афанасий был избран пожизненным действительным членом Палестинского православного общества за свое усердие к нуждам церквей Палестины. Забота о православном Востоке для православных христиан России – это традиционная забота. Мы сейчас ведь тоже переживаем и думаем о том, что там, как у гроба Господня, если какое-то нестроение, неустройство в Палестине, у нас… Да, мы говорим и думаем, как там наши святыни, и что там, и сердце наше болит и болезнует. И тогда эти вещи были, и потом ведь святыни поддержки, финансовой поддержки требуют, потому что здание старое, требуется ремонт, поддержание, реставрация. И эта забота тоже проявлялась здесь, отсюда, из Екатеринбурга. В Екатеринбурге отделение этого общества было открыто. И владыка Афанасий по открытии этого отделения получил благодарственную телеграмму от государя-императора. После владыки Афанасия, который был переведен на другую кафедру, на нашей кафедре стал правящим епископом епископ Владимир Шимкович. Это первый из архиереев, побывавших на Екатеринбургской кафедре и переживший 1917 год. Он служил в Екатеринбурге недолго, только в 1896-97 годах. Из-за состояния здоровья он был уволен на покой и некоторое время жил в монастыре, поправляя свое здоровье. И здесь по состоянию здоровья так совпал период его жизни. Бывают в нашей жизни, к сожалению, такие периоды, когда мы болеем и не можем. Особенных каких-то вот деяний, может быть, не совершил. Но он был человек очень ревностный по вере. Потом, несколько позднее, после жизни в монастыре, он был назначен в викарную кафедру. И, будучи человеком, может быть, не очень крепкого здоровья, он в дореволюционный период был викарным епископом, то есть помогал епископам в управлении кафедрами. Но 1917 год создает иную ситуацию, и часто так получалось, что правящие архиереи, при которых он был викарием, арестовывались, и ему приходилось возглавлять церковную жизнь. И, значит, в частности, вот один из епископов, воронежский епископ, перешел к обновленцам, а викарий остался тверд. Владыка Владимир не последовал за своим архиепископом, и тот монастырь, в котором находился викарий, епископ, он стал центром сопротивления обновленчеству.
Это мы уже, батюшка, забегаем немножечко вперед, с ретроспективой.
Да, такой. Экскурс.
То есть, наоборот, с перспективой мы с вами
перспективой, да. Но я хотел бы просто вот здесь сказать о том, что владыка, может быть, на нашей кафедре в силу обстоятельств не отметил себя чем-то, но это не значит, что он был вот какой-то такой блеклый, что ли. А вот тогда, когда жизненные обстоятельства так совпало, а так он был очень тверд в вере, и в 20-е годы в Воронежской епархии
будучи
он явился,
уже
будучи епископом, потом митрополитом он был там, он явил себя защитником православной веры, и на него при натиске обновленчества очень многие православные смотрели как на столб православия, который позволяет утверждаться в вере.
Ну, то есть просто мы говорим о его тут и характере, и его, так сказать, значении и роли уже в последующие, скажем, там годы, да?
Да. И вот его даже вот его арестовывали там и добивались, чтобы он проповедение говорил. Значит, слово его могло зажигать. После из примечательных архипастырей, может быть, на нашей кафедре, следует отметить назначенного в 1900 году епископа Иринея, Орду.
Орду.
Преосвященный Ириней отличался широкой образованностью, знал несколько иностранных языков, был известен как исследователь священного писания и прекрасный проповедник. Сейчас его проповеди переиздаются, сочинения его известны, и труды его не утратили до сего дня своего значения. В годы его предстоятельства отмечался как раз столетний юбилей единоверия, утверждение единоверия в Русской Православной Церкви. Наша епархия, как епархия, опять же, старообрядческая, об этом мы сегодня говорим, конечно, это событие должно было быть заметно здесь. Да. И 13 мая 1901 года владыка Ириней служил в Свято-Троицком единоверческом храме Екатеринбурга службу по древнему чину. Это теперешний кафедральный собор, тогда единоверческая церковь, и богослужение там было совершено по древнему чину. Это было событие. В сентябре 1901 года по инициативе владыки был создан епархиальный церковно-исторический статистический комитет. Первоочередной задачей этого комитета было составление историко-статистического описания церквей и приходов епархии. Должны были быть архивы приходские подняты и собраны все сведения, которые могли быть собраны. Результатом этой работы стал выход в 1902 году в Екатеринбурге книги «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии». Это ценное собрание сведений, переиздание этой книги, одна из актуальных задач, надо сказать, что вот такое комментированное переиздание, потому что очень много разных деталей нашей приходской жизни, приходского быта, и деталей даже, может быть, не всегда напрямую к церковной истории, относящихся к церковному краеведению, но просто к краеведению. Здесь было собрано, это ценнейший источник, я так думаю, что эта книга послужила бы для учителей истории, для учителей географии полезным таким справочником, и сейчас при вот организации каких-то бесед по истории родного края, малой родины, села, потому что там описаны климат и местность, и вот какие-то местные предания зафиксированы. Конечно, уровень описания отдельных приходов, он разный, то есть если вот, может быть, какой-то батюшка проявил большее старание, он там собрал больше сведений, где-то, может быть, больше с формальной стороны к этому отнеслись. Но, тем не менее, основной уровень книги, вот он такой. И какие-то первые сведения по истории сел, поселков, заводов, климата, почв, еще раз повторюсь, все там есть. То есть книга, если она будет переиздана, это будет очень полезная книга для учителей истории, для учителей географии, вот в организации краеведческой работы, краеведческого кружка в школе, краеведческих занятий. Это очень важно. Ну вот, благодаря редакторской работе Преосвященного Иринея значительно поднялся уровень екатеринбургских епархиальных ведомостей. Позднее об этом времени вспоминали как о лучшем времени в жизни издания. То
есть, владыка, он писатель уже, он, да, можно сказать, что
да,
он был еще и писатель.
Вот. Ну а, соответственно, он мог организовать вокруг себя людей, да, помочь им начать работать.
Он понимал толк в изданиях, и в периодической печати, скажем так.
Это ведь все сказывается вот на культуре края, потому что вот приехал человек, дал инициативу, создана книга, поднялся уровень издания. Мы смотрим на это только как на факт, что вот стало это лучше, да? Но ведь это лучше отразилось на конкретных людях, которые живут и в селе тоже, потому что до сельского священника дошел, и епархиальной ведомости, это журнал, хороший журнал с качественными публикациями. К нему пришла книга, хорошо составленная, хорошо написана.
Он, в свою очередь, уже прихожанам, допустим, как-то вот растолковывает и дает какие-то сведения, скажем, об этой литературе.
То есть,
таким образом он передается, да, уровень?
Передается. И потом собственный уровень воспитания, ну, как бы вот культура работы меняется. И в этом отношении, конечно, это все имеет значение. И культура края, вот она таким образом созидается. Я вот это хочу сказать, что мы иногда просто видим факт, но такое вот культурное значение факта не всегда можем оценить. А тот вклад, который внесла Русская Православная Церковь в жизнь нашего края, вот через своих архипастырей, это большой вклад, большое значение имеет. В 1902 году владыка Ириней был переведен на Орловскую кафедру, а орловский владыка Никанор Каменский переведен на Екатеринбургскую кафедру. В своей прощальной речи владыка Ириней сказал, что он вот уже пожилой человек, Екатеринбургская кафедра такая кафедра, где могут быть многие начинания, и здесь нужен, конечно, молодой и активный архиерей и деятельный архипастырь, который очень многое продвинет вперед, потому что здесь есть большое поле для этой деятельности. И это вот владыка Никанор, который пришел, это был человек многогранный также.
По-моему, он тоже писал,
и,
да?
Да, и очень деятельный. То есть он был вот не только молод по возрасту, но и вот он был как-то вот очень
энергичный
человек. В направлениях своей административной и научной работы оба архиерея имели много общего, но владыка Никанор действительно успел очень много сделать, даже за меньший срок пребывания на кафедре, нежели владыка Ириней. Вот о нем сказано из одного издания, я зачитаю цитату, позволю, о владыке Никаноре. «Кроме проповеди и организации народных духовных собеседований, владыка открыл религиозно-нравственное чтение в кафедральном соборе, продолжая издавать и распространять в народной массе свои популярные изложенные сочинения вероучительного и нравоучительного содержания. Заметив при распространении исповедных ведомостей за 1902 год, что весьма многие жители городов и заводов по много лет не исполняют христианского долга, владыка предпринял целый ряд мероприятий как к побуждению нерадивых к ежегодному исполнению христианского долга, так и к более точной регистрации бывших и небывших у исповеди святого причастия». И отразилось это на духовном состоянии епархии. С целью развития миссии среди населяющих северную окраину епархии кочевых вагул, Преосвященный сам лично предпринял труд составления вагульской азбуки и русско-вагульского словаря. Оказывая поддержку миссионерскому делу, владыка при своих обозрениях епархии вступал нередко сам в беседы не только со старообрядцами, но и с сектантами-яговистами. Благодаря настойчивым усилиям Преосвященного Никанора за кратковременное пребывание его на кафедре открылось более 50 новых церковных школ, и между ними второклассная женская школа. Значит, он заботился также о жизни приходской. Открывая новые приходы, он увеличил штатные составы причтов, чтобы духовенства было достаточно. И там, где это местные нужды требовали, чтобы священник имел возможность доходить до каждого, а не так, что вот был завален работой. Он старался обеспечить штатное и сиротствующее духовенство. В частности, вот такой материальный вопрос поддержки духовенства, потому что ну, часто бывает так, старость, да, ну, тогда ведь не было пенсии, или пенсии были небольшими, и вот были такие кассы взаимодействия, помощи, и он создал одну епархиальную кассу взаимопомощи, куда сам давал большие пожертвования для того, чтобы вот дети духовенства и духовенство престарелое могло иметь какую-то поддержку. В 1903 году состоялось постановление епархиального съезда об открытии в Екатеринбурге епархиальной богадельни. И духовенство решило усвоить богодельное название «Богодельня епископа Никанора». То есть вот эта вот забота так социальная – это немаловажное дело. В заботах о вдовах и сиротах владыка признал за благо восстановить прежний порядок замещения просфорнических мест и дело это поставить под непосредственный контроль епархиального архиерея, чтобы вдовы духовенства, оставшиеся без содержания, были в первую очередь принимаемы на должность просфорин, чтобы имели какое-то жалование для пропитания. То есть это тоже характеризует владыку как человека, который понимает реальные нужды духовенства, понимает, что жизнь не так проста и что решение социальных вопросов тоже есть необходимое. И дело, и вот недавнее выступление Святейшего Патриарха как раз обращает внимание на это тоже, то, что эта забота должна быть. И вот мы имеем такого архипастыря, который являл здесь и достойный пример, и в этом деле тоже. А владыка был переведен с нашей кафедры на Гродненскую кафедру. Здесь? Это перевод его состоялся 26 ноября 1903 года. Ну, меньше двух лет, чуть более, ну, побольше года вот так вот. Он был на кафедре, но сделал
побольше
много.
Или, да. Или,
с 902 по конец 903, то есть с марта 902 по 26 ноября 1903 года.
Где-то около полутора лет.
Ну, год 7 месяцев, если учесть, что это дата указов одного и второго, то нужно было отбыть с кафедры старому архиерею и прибыть новому, то есть вот, где-то так полтора года. Но за полтора года сколько сделал. То есть очень деятельный владыка.
А почему забрали, это неизвестно? А,
тогда была частая практика перемещения архиереев с кафедры на кафедру. Это вот особенность синодальной системы. Она плохо сказывалась, конечно, на епархиальное управление, но считалось вот, почему-то из каких-то синодальных представлений, что это полезно. На самом деле человек вот только начинает узнавать жизнь, начинает что-то делать, и он должен переехать в новые условия, в новые обстоятельства. А так ведь, вот смотрите, Вагульский словарь, то есть проповедь среди манси, перевод богослужебных книг. И если мы будем говорить о жизни епархии вот в начале 20 века, то проповедь среди коренных народов занимает в миссионерской деятельности в епархии большое место. И вот в епархиальных ведомостях публиковались дневники священников-миссионеров, которые выезжали на север, которые благовествовали Евангелие коренным народам. Это задача, которую вот решали, это подвижнический труд. И это было сделано. И вот вклад владыки Никанора в это дело, он велик. Ну и вот социальный вопрос тоже немаловажное значение имеет. Тем более сейчас мы живем, когда у нас есть система социального обеспечения государственного, мы можем говорить, что она там где-то недостаточна, но она все-таки есть.
Но она существует, да.
Да, а тогда ведь сиротство было гораздо более трагичным. Если вдова священника оставалась, нужно было дать детям образование, нужно было как-то просто покормить, выучить.
Да.
Это все были большие и серьезные проблемы
были,
потому что образование требовало расходов.
И, да просто жить надо было.
Да, просто нужно было жить.
Семье.
При том, что женских профессий так много не было. И вот люди оставались в старости. Даже та пенсия, которая была, она не была значительной для духовенства. А требовалось ведь и лечение, какая-то поддержка. Все это жизненные нужды.
И то, что он обращал на это внимание, обратил, и не просто обратил, а сделал кое-что.
Сделал, да. То да, это очень характеризует. Причем он жертвовал личные средства вот, в епархиальную кассу вспоможения. То есть много. Сам лично помогал, причем вот, создавая систему благотворительности, он от себя вкладывал в эту систему благотворительности. Это характеризует нашего архипастыря и с очень такой вот положительной стороны. Вообще вот мы сегодня говорили, в прошлой беседе говорили, мы поговорили о немногих архиереях. Но мы в каждом видим дарование, в каждом видим талант, в каждом видим такое родение,
заботу, да?
Заботу о кафедре, о людях, которые здесь живут. Каждый внес свой вклад, и трудами каждого из них наша земля стала лучше, и наши предки делались лучше, видя их добрый пример, и мы, соответственно, как-то вот стяжаем свое спасение, созидаем благодаря их молитвам, их трудам, которые на нашей земле были совершены. И обращение к истории епархии, вот кажется, такое может быть, ну какое отношение оно имеет к,
да,
нашей,
к нашему дню, да,
к нашему дню. Но оно так назидательно для нас, вот если мы всматриваемся в образ
епархии. Ну, если вот просто вот с точки зрения нас вот сейчас, нашей жизни посмотреть, да, что мы сейчас имеем, что тогда люди делали, да,
да.
Вот для того, чтобы церковь как-то духовно возрастала, да, на Урале, на Среднем Урале. Ведь действительно каждый вкладывал свой посильный труд, свои таланты, свое умение, душу свою вкладывал в это дело. Конечно, мы должны помнить, знать эту историю.
Да, подражать вере и трудам наших архипастырей и наставников. Ну, я думаю, что в следующей нашей беседе мы продолжим наш разговор, и там мы увидим тоже образцы веры, благочестия и трудов. Епархия имеет короткую историю, 125 лет, но славных дел в этой истории немало.
Еще мы просто приближаемся к такой очень трагической паре, да?
Да, да.
Постепенно
да.
Так с вами идем. Там тоже очень было много таких историй жизни этих людей, веры.
Да, да, да.
Как они верили, как они оставались верны церкви. Но об этом мы поговорим с вами в последующие.
В последующих передачах. Там действительно труд архипастыря особый, потому что архипастырь не просто пассажир на корабле, который попал в шторм, он кормчий этого корабля.
Рулит.
На нем другая ответственность. И об этом, конечно, отдельный большой разговор, который мы продолжим в следующей нашей беседе.
Спасибо. В нашей беседе принимал участие протоиерей Петр Мангелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. А говорили мы с ним на тему 125 лет нашей Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо. Всего доброго всем. С Богом оставайтесь.